Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его – вот честь, достоинство и долг.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Сим победишь» – это беседы на заданную тему, в которых мы говорим о формировании мировоззрения общероссийской гражданской идентичности, единого культурного пространства, укрепляющей гражданское единство в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. Ведущий программы я, Александр Простакишин, и в передачах нашего радиоцикла мы обсуждаем актуальные темы, которые представлены в 6 рубриках. Это «Слово о войне», о добровольцах, волонтерстве и благотворительности, деструктивные идеологии – это экстремизм, терроризм и другие, наркоагрессия и ее угроза, как уберечь детей от зависимости, историко-культурное наследие народов России и о великих отечественных достижениях в науке и технологиях, промышленности и сельском хозяйстве, медицине и спорте. Это новая программа на радио «Радонеж» 2023 года, и сегодня выходит в эфир 9-я передача, которую мы назвали «О состоянии и перспективах профессионального писательского сообщества России». Я представлю участника нашей передачи. Сергей Владимирович Шулов, главный редактор журнала «Отечественные записки», первый заместитель председателя и член исполкома Международного сообщества писательских союзов, член Президиума Литературного фонда России. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот Международное сообщество писательских союзов, я так понимаю, что это правопреемник Союза писателей Советского Союза,
да? Да, совершенно верно. После развала Советского Союза в июле 1992 года состоялся последний съезд Союза писателей Советского Союза, на котором стало понятно, что ввиду того, что бывшие члены Союза писателей Советского Союза стали другими странами, и, соответственно, структура Союза писателей в бывшем виде уже не отвечает реалиям истории, политики и так далее. Поэтому было принято решение преобразовать Союз писателей СССР в Международное сообщество писательских союзов. Каковым он уже де-факто уже и стал.
Ну, мы поподробнее, чуть попозже поговорим вот об этой организации, потому что она, в свою очередь, является таким неким средством народной дипломатии, потому что очень большой интерес вызывает вот эта организация со стороны не только стран, которые были бывшие республики Советского Союза, но и это арабский мир, да?
Да.
Это и Палестина, и Сирия.
Иордания. Ну, Сирия пока не вступила, но, однако, руководство страны уже приняло решение о том, что писательское сообщество Сирии войдет в состав МСПС.
Вообще, надо быть очень внимательным к тем государствам, к тем людям, которым интересна наша культура, наша история, наш образ мысли, да?
Конечно.
Образ жизни. Да?
Да-да-да.
Вот. И, ну, я еще раз подчеркиваю, что это народная дипломатия. То есть люди, которые хотят читать на русском языке, хотят общаться с нашими писателями, обсуждать общие вопросы какие-то наши, да, это очень ценно и очень важно. И вообще то, что сейчас, немножко я отхожу от темы, что в России, ну и в частности в Москве, достаточно много студентов с других стран приезжают сюда, они же впитывают
нашу культуру.
Нашу культуру.
И потом, спустя десятилетия, они растут карьерно, профессионально, занимают весомые посты в руководстве своей страны.
Через 20 лет человек, который здесь закончил высшее учебное заведение в России...
Он будет кем-то, чем-то руководить
у себя. Либо в Казани, либо в Новосибирске, либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Так он еще обрастает в хорошем смысле этого слова...
Друзьями. Будущими партнерами.
Да. И он понимает, что россияне — это хорошие люди.
Конечно.
Правильно.
Он увозит с собой наши традиции.
Наши традиции. И да, и он начинает мыслить так же.
Конечно.
Так же он к этому привыкает. И это он транслирует в своем окружении там.
А его товарищи в России они принимают часть его менталитета. Им легче потом, уже будучи сильно, ну, более взрослыми, им легче контактировать, если это возникает необходимость.
Вот иногда даже хочется, чтобы вот побольше вот таких людей осталось у нас в России, и побольше людей, которым не нравится то, что сейчас происходит у нас здесь в России, чтобы они куда-нибудь уехали сами, добровольно. Вот. Но 5 сентября в Москве прошла Всероссийская писательская конференция, посвященная формированию профессионального статуса и защите прав писателей в современной России. Вот у меня такой вопрос. Не надумана ли эта тема?
Нет, она не надумана. Я принимал участие в этой конференции, выступил на ней, слушал все выступления всех участников. И хочу отметить следующее. Конференция показала, с одной стороны, высокий уровень профессиональных писателей, и с другой стороны, она выявила столь же низкий моральный облик некоторых из них.
Наших же писателей.
Наших же писателей, да. Было очень много толковых выступлений. Председатель Союза писателей России...
Иванов.
Он замечательно выступил, потрясающе выступил, четко, конкретно, не щадя ни чины, ни звания наших чиновников. Ну, собственно, высказал, по сути дела, программу преобразования писательского сообщества сегодня.
А в чем вот, какие существуют на сегодняшний момент проблемы, что мешает писателям быть писателем?
Мешает то, что государство полностью самоустранилось от финансирования литературы, искусства. То, что финансируется, допустим, по линии Минкульта, создание...
Не, ну подожди, извини, Сергей, а кто Достоевского финансировал, кто Лермонтова, Пушкина, Толстого финансировал?
Я скажу.
Государство?
Нет, не государство. В 1859 году был учрежден Литературный фонд России.
В каком году?
1859.
Так.
Он был учрежден на частные средства. Я не могу сейчас точно сказать, как развивались его финансы, но, разумеется, это было время подлинных меценатов, когда люди строили больницы на деньги купцов, предпринимателей, открывали художественные училища, ну, мы знаем, Строгановка, та же самая, Третьяковская галерея. Это все вот события одного ряда. Там же Литфонд. И тот же Достоевский, Тургенев, они стояли у истоков этого Литфонда, и они же, многие из них, получали поддержку. Деньги шли на развитие молодых талантов, продвижение их книг, издания, само собой. Где-то поддерживались какие-то газеты, журналы. Вот поэтому вот у нас Некрасов очень активно участвовал в жизни Литфонда. Литфонд был тот. Литфонд был ликвидирован в 1918 году, как, ну, видимо, идеологически ненужный.
Ну, как многое поменялось, да, после революции. Да. Да.
И потом он был возрожден уже в 1935 году, или в 1934 году, если не ошибаюсь, когда был создан Союз писателей СССР.
А это вот который возглавил Максим Горький?
Да, сначала, первоначально. Угу. Причем нужно отметить, что Горький очень правильно поставил задачи создания Союза писателей СССР. Если нам важны только цели профессионального благоустройства работников литературы, тогда едва ли следовало городить столь грандиозный огород. Мне кажется, что Союз должен поставить целью своей не только профессиональные интересы литераторов, но также интересы литературы в целом. Союз должен в какой-то мере взять на себя руководство армии начинающих писателей, должен организовать ее, распределить ее силы по различным работам и учить работать с материалом прошлого и настоящего. То есть речь, вот в моем понимании этой цитаты, идет о создании некого госзаказа, где государство, помогая писателям финансово, требует от них что-то, поддерживающее само государство, государственную идеологию, ну и, само собой, уровень профессиональных писателей. Хотя нужно признать, что в годы советские было много заказных произведений, которые было невозможно читать, особенно на темы «Сталин любимый», там, угу, «Сталинский сокол» и так далее. Но при этом нельзя не отметить и следующее. Очень высокие требования Союза писателей СССР членам Союза, они привели к тому, что была сформирована уникальная советская литература. И она сложилась не благодаря даже, может быть, госзаказу, а в чем-то даже и вопреки ему. Я имею в виду то, что цензура, она имела место государственное через систему худсоветов или как-то через так называемые первые отделы крупных организаций. Тут важно другое. Наши писатели, они научились обходить цензуру. Как это было у Салтыкова-Щедрина. Вспомним того же Жванецкого.
Да, да.
Вспомним наших сатириков Александра Иванова. Казалось бы, безобидная бытовая ситуация, но граждане всей страны прекрасно понимали, о чем идет речь. О цензуре было, ну, практически невозможно придраться. Вот это и составило цвет нашей советской литературы.
Ну, выживать, приходилось выживать, а как бы известно, что чем тяжелее жить, тем быстрее совершенствуется...
И разум и тело.
Да.
Но, к сожалению, это тоже закончилось. Вместе с Союзом писателей СССР ушла и идеология. Государство перестало поддерживать, в частности, МСПС. Вот. Но при этом нужно отметить, что МСПС, используя ту недвижимость, которая перешла и этой организации от Союза писателей СССР, а там была огромная недвижимость по всей стране, она часть сдавала в аренду, часть использовала. Но я должен отметить вот какие цифры. Я помню сейчас отчетный год, по-моему, это был 2016 или 2017 год. Бюджет организации составил более 30 миллионов рублей. Смешные для прошлого деньги, но для сегодня это большие. Так вот, около 3 миллионов рублей было направлено на издание переводной литературы. Получая деньги, МСПС реально работала.
Переводной литературы на русский язык, на русский... или с русского языка?
И то, и другое.
А, и то, и другое. И то, и другое,
да. Поэтому здесь на самом деле есть о чем говорить. И есть ценность этих организаций, которые сегодня пытаются разрушить, но их нужно сохранять. И не только потому, что они правопреемники еще и большой недвижимости, а в том, что их знают в мире. И к ним тянутся в мире. Вот, а Литфонд сегодня существующие, это, ну, там другие проблемы. Собственно говоря, они начались с того, что Литфонд, тот Советского Союза, он раскололся. И сегодня у нас существует 3 Литфонда. Международный Литфонд, Литфонд Россия и Московский Литфонд. Из них работает реально только Московский Литфонд, остальных пытаются загнать в процедуру банкротства. А наш юридический центр «Отечественные записки», мы пока успешно противимся этому. Вот, в частности, по Литературному фонду России мы уже сумели прекратить процедуру банкротства и даже инициировали возврат недвижимости, которую там не очень порядочные люди, ну, как всегда, по бросовой цене продали. А все это находится в центре Москвы, все эти здания, многоэтажные здания. Понятно, что они стоят очень дорого.
А вот усадьба Ростовых?
Дом Ростовых.
Это фактически центр Москвы.
Да, это между Поварской улицей и Большой Никитской. Это очень большая территория, все ее знают по фотографиям. Просто проходя мимо, то ее невозможно не видеть. Там красивые чугунные ворота, сзади парк с круговым проездом, дом с колоннами двухэтажный. Там помещение не очень сильное с точки зрения вместимости, там главное другое. Там аура этого помещения, ну, в нем исторически очень много лет сидел и Союз писателей СССР, и теперь МСПС. Но, к сожалению, там в угоду амбициям разных лет МСПС изгнана из этого здания, там сегодня находится другая организация, такого же как бы писательского толка. Писатели не очень довольны этой новой организацией, я не буду сейчас имен называть, креатор Луки. Кто интересуется, он сам все это в интернет найдет и почитает. Мы же, наши юристы, мы стоим за сохранение вот этих наших старейших организаций, потому что они крайне важны для преемственности и не только писателей, а еще политики в области литературы и искусств. Хотя тоже странно, у нас разделяют литературу и искусство. А литература – это не искусство.
А получается, вот смотри, так. Вот Международное сообщество писательских союзов. Периодически происходят какие-то тут конференции, встречи, приезжают с разных стран. Даже вот, я помню, мы как-то записывали некоторые интервью.
Да.
Можно перечислить вообще, вот из каких стран представители бывают?
Да, сегодня в МСПС входит 48 писательских союзов, примерно из 38 или 36 стран. Я не могу точно сказать, потому что, допустим, вот Абхазия представлена 2 писательскими союзами, Азербайджан одним, Афганистан очень интересный член. Казалось бы, там какие могут быть писатели в условиях Талибана?
Да.
Нет, они есть.
А, кстати, интересное интервью было представителей Афганистана.
Да, было. Вот, Армения представлена, Беларусь 2 союзами, Болгария, Берлинское писательское сообщество. Причем это имеется в виду не наши российские писатели, которые там осели, русскоязычные. Это именно немцы, которые хотят общаться на русском языке.
Но они достаточно сегодня серьезно рискуют тем, что имеют какие-то отношения с Россией. В части вот быть членом вот этой организации.
Я не думаю, что там у них так уж все страшно, но в любом случае, ну, сегодня связи эти ослабли, потому что исчезла площадка Дом Ростова, куда они приезжали. Там были кабинеты даже для некоторых зарубежных союзов писательских, где они держали свой офис. Ну, временный или периодический, но тем не менее, все это уже было. Очень активное участие принимал культурный атташе Палестины. Да, он часто приезжал туда, в Дом Ростовых выступал. Очень интересно, есть член МСПС, это Союз писателей Приднестровья. Иорданское, Хашимитское королевство, Казахстан, Киргизия, Узбекистан.
Даже Латвия.
Даже Латвия, Молдова отдельно от Приднестровья, Палестина. Ну, понятно, много российских организаций, я имею в виду уже таких региональных, допустим, там Осетия, Чечня, Дагестан, Алтай. Ну, одним словом...
Практически вся Россия.
Практически вся Россия, да. Калмыкия, Чувашия. Крым представлен двумя организациями. Это сейчас тоже часть России, но это все началось, когда он еще не был в составе России. От Украины сегодня представлен город Днепропетровск. Я так и не могу произнести город Днепр, ну, не могу. Одним словом, очень много стран, очень много народов представлено, и все они хотят общаться на этой площадке. А новое сообщество литературное, которое заняло Дом Ростовых, оно не предназначено для этого ни своим уставом, ни вектором его работ. МСПС, оно изначально со самим своим названием было ориентировано на работу именно с зарубежными писательскими союзами, включая СНГ, то есть бывшие наши как бы страны.
Вот, Сергей, очень важно, чтобы была правильная активная гражданская позиция. Как-то мы с тобой говорили, вот ты приводил такой пример. Писатели говорят, ну вы нам заплатите, мы вам такое напишем.
О, да.
Вот. То есть вот хотелось бы об этом поговорить. Вот меня возмутило, я вот сейчас приведу такой пример, но он очень в тему будет. Общался со своей супругой, а у нее есть подруга, работает в московской школе. Уже такой заслуженный педагог. И вдруг вот как-то выясняется, ну как-то не обращали внимания, что ну вот подруги, да, то вот есть о чем поговорить всегда. А что-то ей вот в последнее время все что-то не нравится.
Есть такие
вот люди. не нравится это. Начали внимательнее обсуждать некоторые темы, и оказывается, вызывает колоссальное раздражение вообще то, что происходит в стране. И вообще, зачем это все началось? Вы испортили нам всю жизнь. Теперь я не могу в Италию, во Францию съездить там. А оказывается, своего ребенка я готовил для того, чтобы он здесь легко получил некое образование, которое по Болонской системе там, ну, хоть как-то воспринимается, да? А когда сейчас пытаются произвести какие-то реформы, и теперь это никак не будет полезно, и зачем я вообще тут родила ребенка, да? И вот этот человек является педагогом, классным руководителем, и он учит детей.
А вот тут мы можем вот с чего начать. Вернемся опять же к Литфонду и Союзу писателей СССР. Финансируя писательское сообщество, Литфонд, он даже не был обузой для государства, потому что он получал проценты от реализации книг, от театров за использование пьес, как основу спектакля, за тексты песен, прозвучавших на радио, на концертах. Это были огромные деньги, но эта работа шла по линии госзаказа с одной стороны, а второе, то, что, ну, допустим, если писатель, хороший, именитый писатель, или даже начинающий, но подающий надежды при поддержке каких-то более старших товарищей, он мог сказать, вот строится новый ГЭС, я хочу поехать, пожить там, увидеть все это и написать об этом. Ему платили и дорогу, и проживание. И он писал, и он отчитывался этим произведением. Другой вопрос, было ли оно высокохудожественным, или там выше или ниже уровень, но важен сам факт, что в рамках госидеологии, в интересах государства, общества, финансировался труд писателя. Уже начиная с Горбачева, это стало рушиться. Все меньше и меньше денег шло писателям, исчез госзаказ, пошел рынок, и, собственно, все. И вот будем считать даже не с 91 года, а примерно с 85-го, с развала идеологии Советского Союза, получилось так, что...
С развала лежат на развалах брошюры.
И получается, что 35-37 лет выросли поколения, не озабоченные вообще государственной идеологией. А плюс ко всему теперь наша Конституция еще и отрицает госидеологию вообще, в принципе. Да. А вот вчера на конференции прозвучал очень интересный момент. Иванов поднял этот вопрос, кстати, председатель Союза писателей России, что как возможно быть писателем без идеологии? И вот вернемся теперь вот к этой даме. Она педагог, но она, очевидно, впитала тенденции последних 2-3 десятилетий.
Да, хотел сказать, 20 лет. Вот, скажем так,
примерно так. А я могу привести другой похожий пример. Летом была встреча руководства одной из политических партий с писателями и средствами массовой информации, ну, большей частью Москвы. Так вот, там один товарищ, не помню фамилию, и не помню название его издания, оно какое-то не очень известное было, он 10 минут отнимал время у собравшихся, а суть его выступления свелась к следующему, в финале. Вы, говорит, нам заплатите, и мы напишем вам все, что вы хотите.
Вот так.
Вот идеология нашего СМИ-сообщества, ну, вернее, многих из них. Потом был интересный пример.
Но он так как-то слишком смело это заявил, а получится ли, вот деньги-то он возьмет, а получится ли то, за что заплачено? Это не факт.
У него получится 100%. Другое дело, что примут ли люди это. Ведь когда пишется такое заказное, оно же сразу видно, что это заказное, не от сердца, не от души. Вот. И вчера вот прозвучало очень хорошее предложение. на конференции, что нам нужно не просто спасти и собрать вот эти организации, Литфонд, МСПС. Тут много работы предстоит. Во-первых, не нужно дробление. Зачем нам столько союзов писателей? Ну, зачем они нужны? Нам необходима одна аккредитованная организация. Как это сделано в Российском авторском обществе?
Я в 90-е годы работал в налоговой полиции, и как раз одно из направлений моей деятельности было финансовое кредитное учреждение. Вот я помню такой толстая-толстая книга, в которой были перечислены все коммерческие банки. И тогда задавался вопрос, зачем нам столько коммерческих банков?
А я сейчас не понимаю, для чего.
А было понятно, для чего.
Нет, понятно. Оно и сегодня понятно, для чего это нужно.
Конечно. У граждан.
Банковская система – это вечно длящееся преступление, иначе это не скажешь.
Да, ну извини, да. Я просто отвлек.
Так вот, что касается Литфондов. Нужно создать цельную, единую, централизованную систему в лице одного Литфонда и, наверное, одного Союза писателей России. Но это должны быть столь жесткие и уставные, и персональные требования к писательскому сообществу, что если уж, ребята, у вас начинается новое финансирование, как в годы Советского Союза, то вы должны отвечать произведениями на благо, на воспитание общества.
Ну, а по каким критериям можно определить продукт, какой результат творит писатель?
Ну, наверное, как
в театре. Ему нравится, он говорит, я написал, мне нравится. Не, моим друзьям тоже понравилось.
А вот тут уже вступают некоторые технологии рынка. То есть, как говорят про кино и про театр, зритель голосует ногами. Пришел – хороший.
Но дело в том, что у нас множество, скажем так, организаций, которые занимаются реализацией продукции, вот, они, ничего не делая, принимают на реализацию те же самые книги, сразу поднимая цену.
Мы пробовали поставить на продажу наш журнал «Отечественные записки». У него очень высокая себестоимость в те годы была. Но, тем не менее, мы...
Не, ну, знаешь, это ваши проблемы с себестоимостью. Сделайте ее меньше, себестоимость, да.
Я не о том говорю. Я о том, что если, условно, мы сдали наш журнал, толстый журнал, там 300-400 страниц, в магазин по 100 рублей, в магазине будет стоять по 300 рублей. Не по 120, ага. Не по 130, 150, а сразу 200-300%.
Тогда вот этот критерий не срабатывает, что люди интересуются, разбирают. Там. Ну, понятно, что сейчас можно электронные версии, но это все тоже ведь продается.
Все продается. Электронные продаются, и печатные продаются. Причем, я так скажу, что если будет действительно введен некий книжный налог на поддержку Литфонда и писателей, он сильно не скажется, потому что рынок он сам диктует. И издательства, они не могут себе позволить ставить любую цену. Они уже знают. Почем они могут поставить ту или иную книгу? Если это бестселлер, он может стоить дорого. Но опять же, пока идет волна первого интереса. Как только первая волна спала, цена пойдет вниз. А им нужно продать.
Ну, опять же, вот ты правильно затронул вот эту проблему, что у нас писателей стало много. Куда ни посмотришь, каждый член Союза писателей. Вот. Кстати, совсем недавно, по-моему, даже в этом году, ведь в Союз писателей входили и поэты. А сейчас появился и новый Союз поэтов. Зачем?
Ну, как зачем? А зачем одну великую страну СССР раздергали на 15 частей?
Но это ведь происходит на фоне тех положительных перемен, которые сейчас у нас в стране происходят. Почему же происходит вот то, что вот не радует?
Ну, во-первых, очень запущенная ситуация с идеологией. Официально она отрицается, госидеология, а де-факто она есть. Идет активная пропаганда и воспитание общества в рамках либеральной глобалистской потребительской культуры. Взращены поколения потребителей. И мы очень хорошо видим результат работы нашего либерального правительства, как много даже не получивших повестки, но потенциально подпадающих под мобилизацию, вдруг исчезли в соседние страны. А вот это и показатель того, что личное доминирует над общественным. И создавая Литфонд, МСПС, Союз писателей в России, нужно в первую очередь ставить вопрос о проведении ими некой новой государственной идеологии. А она, вот с нашей точки зрения отечественных записок, она может опираться только на идеи государственности, то есть доминирование общественных интересов над личными. Это не означает ущемление личности ни в коем случае, но это означает, что общество должно воспитываться вот на понимании, что если ты хочешь жить красиво в этой стране, ты должен ей что-то еще и отдавать.
Ну, этим мы долго будем заниматься, потому что, чтобы вообще, после того, как с детства тебя приучали, что самое главное – это хорошо устроиться и получать удовольствие,
да.
А оказывается, надо жить для людей, и в первую очередь отдавать этим людям все, что у тебя есть.
А вот здесь...
Вот это надо понять.
А вот здесь очень важно, что второй основой этой новой идеологии должна стать духовность. Духовность не в значении духовное государство, где церковь становится институтом власти. Нет. Эта речь идет о том, что духовность должна стать частью вот писательства, телевидения, радио, кино, нет, театра.
Это, я пока это воспринимаю как некий лозунг. Вот ты говоришь о духовности, да, я не против. А как этого добиться? Вот как это сделать?
Ну, вот один из инструментов, может быть, опять же, Литфонд, о котором мы сегодня говорим. То есть, если у него сформирован бюджет, сформирована повестка, есть некий госзаказ продвигать какие-то ценности именно патриотизма. Или, допустим, вот сегодня мои знакомые очень хотят на основе мультфильма «В порту», помните такой советский мультфильм?
Да.
«Мы пришли сегодня в порт».
Мы сегодня, пришли сегодня
в порт. Мы стоим, разинув рот.
Да.
Вот. Они хотят на этой основе сделать хороший детский, как теперь говорят, мюзикл. Ну, или спектакль музыкальный, так будет правильно сказать. Но там мультик всего на 6 минут. Но песен вот такой морской тематики, их очень много, добрых других мультиков есть.
Они познавательные и содержательные, кстати.
И потом они очень позитивно действуют. Я уверен, что когда этот мюзикл посмотрят сотни тысяч детей, то поток желающих в морские училища сильно увеличится. Не обязательно военные.
Да, да, да.
Речники, да, да. Торговый флот, ну, неважно, кто. Но вот, помните вот песню «Мальчики и девочки, выбирайте море среди всех чудес, и вы не пожалеете, уверяю вас».
Да, 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 да.
Вот такой концепции. Поэтому здесь на самом деле все не так уж и плохо. Вот недавно произошло интересное событие, которое пока мало кто заметил, да, мы про него, собственно, никто не знает. Министр культуры, любимая Ольга Борисовна, она выступила с интересной инициативой. Сейчас инициативная группа будет создавать клавиры детских песен, сборники клавиров, для использования на уроках пения, в музыкальных школах, младших классах. Это будут детские песни Гладкова, Шаинского, Крылатова. Песни прекрасные, особенно это имеет большое значение для новых регионов России, где очень многие поколения воспитаны на страшной идеологии их, украинско-нацистской. Да даже у нас в России нотный материал такого рода практически отсутствует. А это означает, что дети с самого начала, они растут неизвестно на чем. Воспитатели где-то крутятся как-то, где-то находят ноты, или просто у них есть память, они могут сыграть на память хорошие детские песни.
Ну вот, когда мы говорим о литературе, я сразу задаю вопрос, а что у нас литераторы делают для детей?
Есть. Вчера на конференции выступила руководитель Союза, я не помню их точное название, но одним словом, именно детских писателей. Они издают немного, там может быть 20-30 книжек в год. Но это современные хорошие детские книжки новых писателей.
Для какого возраста?
Разного. И дошкольного, и раннего
плюс
школьного.
4+, там, 7+, там,
да,
12+.
Да, вот такого рода, да. Не могу сказать точно. Я только предполагаю. Я пока с ними мало знаком. Я буду с ними знакомиться, чтобы и про них тоже рассказать в нашем журнале. Потому что такие записки о таком отечестве, это нужно писать.
Не, ну, во-первых, не надо отказываться от того, что было хорошее раньше.
Конечно.
Притом и дореволюционное, и послереволюционное.
Конечно.
Время.
И вот тут мы подходим к важному моменту, что вот у этой идеологии вторая основа – духовность. Это, пожалуй, даже более важно, чем разговор государственность, негосударственность, идеология. Вот если мы вспомним историю нашей страны, то мы увидим, как только духовность общества падала, происходил ее развал. 17-й год. Пошло гонение на церковь, на храмы, на священников, страна упала. Российская империя, имею в виду. 90-е годы. Упала духовность в конце 80-х, и страна развалилась. И наоборот, как только сейчас пошло усиление вот этого вектора на духовность, и церковь стала более активно работать с людьми, населением, и наше руководство страны, там, и церковь посещает в том числе. Ну, лично я вижу динамику по моему окружению хотя бы даже. Вот, ну, потому что пишут в интернет, в телеграммах. Кто-то, может, там болтуны, ура-патриоты, но, тем не менее, вот эта повестка всеобщего потребительства, она стала потихонечку сжиматься. И такая динамика есть. И вот эта система будущего Литфонда и Союза писателей, с моей точки зрения, она для этого и должна заработать. То есть, когда будет идти нормальный госзаказ, я не имею в виду, что это будет вот, нужно продвигать Единую Россию. Нет. Речь именно о том, что есть наша страна. Я имею в виду, что важно, чтобы само государство было ориентировано вот всеми своими законами и общественным мнением вот на некий позитив, который на нашей русской культуре и присущ, столетиями уже присущ. Цари менялись, а дух народа не менялся. Ведь, по большому счету, и сейчас то же самое, как не пытались развалить и сделать всех потребителями. Но огромные слои, особенно в регионах России, они же преданы вот русской идее.
Сереж, вот у тебя сын подростковом возрасте.
Да, сейчас в сентябре 12 лет.
Вот хорошо разговаривать с теми родителями, которые воочию видят вообще. Вот я-то уже вспоминаю, как это было, да. Вот, а ты можешь вот реально видеть, как реагирует твой сын на то, что происходит вокруг. Вот хватает ли ему той литературы? Вспомни для сравнения себя, вот что ты читал, что тебя воспитывало, что тебя вдохновляло, что он читает, как он читает, его друзья, какие требования в школе в этом направлении. Понятно, что там есть определенный план, программа учебная, там рекомендованная литература на летние школьные каникулы, там целый список, который осилить, наверное, невозможно. И надо ли осиливать его, потому что подросток должен немножко еще и двигаться, и воздухом дышать. А то дают такой список, что он не успеет прочитать, если с утра до вечера будет читать. Зачем давать задачи, которые, ну, невозможно выполнить? Глупо, наверное, да? И неправильно. После этого появляется вот такая отрыжка, после которой не хочется даже не то, что в руки брать бумажную книгу, да, даже смотреть в сторону полки, где она может это, находиться.
Ну, у нас очень строгая мама, ему приходится
идти к полке. Роль родителей, вот в моих передачах я всегда вообще говорю, что от родителей многое зависит, и от того, как воспитали, это в первую очередь спрашивать надо с родителей, да. Вот, но ведь я себя вспоминаю, как вот я учился в школе, когда я готовился там в 10 классе уже к выпускным и там думал, куда я буду поступать, было множество интереснейших, очень эффективных, познавательных программ для подростков и более старшего возраста, для молодежи. То есть потрясающие литературные произведения были, были программы познавательные, образовательные программы.
Ну, много всего, да.
Да.
Ну, доброго, позитивного.
И в них, в создании вот этого всего трудились талантливые люди. И подключен был всегда, у меня даже несколько передач было в рамках вот моей программы, посвящено вот именно молодежным программам. Мы даже приглашали сюда в студию людей. Сейчас это педагог в Институте современного искусства, а в свое время она трудилась на телевидении. И она как раз стояла у истоков создания вот этих программ и рассказывала, как они готовились. То есть там были команды, где привлекались и психологи, там, и врачи, кого там только не было. Даже вот я привожу все время пример, киножурнал «Хочу все знать». Там,
прекрасно.
Там был. Не одна сотня выпусков было. Он был очень динамичен. Хронометраж был такой, что ребенок не успевал устать от той информации, которую он получал. Один выпуск дополнял другой, в целом расширял кругозор. Форма подачи этой информации была настолько эффективна, что вот просмотрев весь цикл, все фильмы, можно было идти смело на госэкзамен и на госэкзамене отвечать на любой билет.
Ну, только они, зная все это, не сумели бы сдать ЕГЭ.
А, да. ЕГЭ бы точно не смогли, потому что...
Ну, здесь тоже все не так печально.
Ну, извини, я очень долго задавал вопрос, но это все-таки, раз уж мы сегодня касаемся темы только литературы, поэтому мне бы хотелось услышать в этом векторе развития.
Ну, что касается моего сына, это нормальный мальчишка-подросток. Если можно уклониться от чтения и сбежать покататься на самокате, он это сделает.
Понятно.
Да. Но читает он нормально, много читает. Читает разное. И то, что по школьной программе, вот, и то, что бывает, вот он посмотрит какой-то фильм. Мы часто смотрим с семьей какие-то фильмы интересные. Да, это известные произведения. Да. Это «Том Сойер», где фильм посмотрел, стало интересно прочитать.
Вот
такого рода. То есть реакция есть. И современные школьники, они вовсе не так потребительско глупы, как это может показаться.
Вот я из своего опыта вспоминаю, что если посмотришь фильм, то тебя подталкивало прочитать книгу, и книга всегда была интереснее.
Да.
Но бывало такое, что я успел прочитать, а потом посмотрел фильм по этому произведению и очень разочаровался.
Тоже бывает. Есть такой замечательный фильм, серия про операцию «Резидент», но книжку читать невозможно. Уникальный случай, да. Это нечто. Вот несколько страниц осилил, закрыл, и все, я лучше кино посмотрю.
Тяжелый язык такой?
Очень тяжелый.
Или да. Просто великолепная игра, режиссура там?
Ну, фильм получился лучше. То же самое, что и «17 мгновений весны». Фильм гораздо лучше, чем книга, вот на мой взгляд.
Ну да, ну «Бомбу для председателя» я читал, например, да. Очень тяжело. В «Роман-газете»,
да. Помню. А фильм «Председатель» это...
Да,
да,
это
да.
Потрясающий фильм, да.
Поэтому здесь как бы, я не думаю, что нынешнее поколение хуже. Им просто нужно ставить задачу. У них нет задач, им не к чему стремиться, я имею в виду в духе гражданской какой-то вот позиции. У нас в пришколе работают юнармия. Ну, они работают халатно, спустя рукава, потому что взрослые от них ничего не требуют.
Ну, вот здесь я могу возразить, а где-то согласиться. То есть я, честно говоря, сам вот к этой организации отношусь так с холодком, потому что на ум приходит такое сравнение. Раньше патриотические такие организации, чем они занимались, члены этих организаций? Сбором металлолома, макулатуры, посадкой деревьев, ухаживали за растениями, там, помогали там кому-то. То есть полезным трудом занимались. Да. Да? А когда смотришь, вот как используются члены вот этой организации, ну, это вот как, знаешь, вот ряженый или генерал должен присутствовать на свадьбе, да? Да? Свадебный генерал, так говорят. Вот. Они вот такие нарядные стоят, вот с такой формой одежды. Вообще, зачем вот такая форма одежды? Что, они планировали их где-то в Сирии, чтобы они там это служили?
Ну, у меня
служили?
Была другая ассоциация, ближе к Кубе.
А, ближе к Кубе, да?
Че Гевара.
Ну, цвет, ну, ладно, выбрали такой цвет, ладно. Но в то же время есть некоторые... Ну, вот я был, в частности, второй медицинский колледж. Там тоже есть вот эта организация. Ребята работают реально. Вот очень интересно. Вот все зависит от того, кто их возглавит.
Конечно. Вот, допустим, сегодня в школе есть такой предмет ОДНКР. Ой, а слово это? Духовности, нравственности, что-то такое. То есть хорошая такая тема.
Ты больше не сокращай, пожалуйста. Да. Говори по-русски.
У каждого, у кого ребенок в школе, они это ОДНКР знают, выговорил. Сумел. Вот нам не очень повезло. Предмет очень важный. Это основы общества. Там есть основы религии даются. Но, опять же, это не навязывание, что вот вы должны стать в той-то конфессии или в этой конфессии.
Речь идет... Но надо знать об этом.
Да, об этом нужно знать. И это основа, как бы, получается, что детей готовят к тому, что есть духовная жизнь, и про нее нужно знать. Как он будет к ней ближе или дальше, это уже вопрос времени, воспитания и школы, и семьи. Там много всего, но основы в них закладывают. Так вот, что у нас получилось в нашей школе. Предмет этот вела... Ну, на мой взгляд, совершенно очень странная дама. Она, в том числе, еще где-то в ВУЗе в Москве преподавала, и с ней было невозможно справиться. Она заваливала детей таким объемом работы, то есть нужно было бы делать какие-то было сообщения там, на 10-15 листов, и все это завтра к утру, грубо говоря. И зачем это нужно было делать? Вот сейчас она ушла, и все вздохнули свободно.
Нет,
а я к тому, что вот как важна роль педагога.
Педагога. Но и смотри, опять же, родители. Вот смотри, потрясающий, шикарный педагог. Кстати, этот год у нас год педагога и наставника.
Да.
Ребенок вдохновлен, ему интересно, он это приносит в семью. И он, ну, с кем в первую очередь ты поделишься? Ну, с друзьями во дворе, да? И с папой, с мамой. Ну, с братом, может быть, да? Со старшим, с младшим вряд ли. И вот если ты говоришь вот о той же самой духовности, да, а ты приходишь, а в семье никого это не интересует.
Ну, если брать некую общую такую, ну опять же, мы должны привязываться к семьям. Но, опять же, мы должны и семьи формировать в том числе, и даже во взрослом возрасте. То есть должна быть серия книг, повестей, пьес, чтобы в театре ставить, например.
Ну, вот смотри, у нас в последнее время серьезные изменения происходят в нашей стране. Идет специальная военная операция. Вот в литературе сильно изменилось? В поэзии я знаю. Очень много информации, очень много стихов. Притом пишут эти стихи непрофессиональные поэты. Пишут, но пишут потрясающие. Аж так, да. Знаешь, до мурашек пробивает. Даже некоторые там можно процитировать стихотворения. А вот какое-то литературное произведение, я как-то сомневаюсь. Вот уже больше года ситуация изменилась, да?
Ну, примерно год или полтора назад.
Или ждут, когда вот финансирование откроется. Нет. Мы, говорит, вам напишем такое, что вы закачаете.
Нет. Писатели пишут не потому, что им платят деньги. Вот сейчас наш заведующий отделом литературы в «Отечественных записках» Алексей Шорохов, он доброволец на... фронте.
Он в качестве военного корреспондента?
Нет, он замполит диверсионно-разведывательной группы. Uh-huh. То есть это реальные бои и в Бахмуте, uh-huh. и на Херсонщине. Uh-huh. К ним прилетело. Он с раненной головой был в госпитале, сейчас закончил лечение, и ему одно из издательств крупных уже заказало, ну, это будет не роман, это будет сборник рассказов, повестей о том, что он сам все это видел. Uh-huh. То есть издательства уже размещают заказ. Они платят нищенские деньги, но ему не важны деньги. Uh-huh. Я вам предложил сделать это в нашем издательстве, потому что под такое дело мы бы и спонсора нашли, и свои бы деньги нашли. Но тут в другом проблема. У нас нет такой сети сбыта, распространения книг, как у этого издательства. А у них вся Россия охвачена. От Калининграда до uh-huh. Камчатки. Везде свои магазины. Личутин Владимир, потрясающий роман написал год или два назад, сейчас не помню его название, мы как раз фрагмент из него публиковали у нас в журнале. Роман тоже вышел отдельным изданием, очень сильный, именно про ситуацию на Донбассе. Ну, потрясающий автор Личутин. А насчет поэзии, здесь я хочу вот такую вещь еще рассказать. С ноября прошлого года по март этого года прошел конкурс «Поэзия Донбасса».
А, «Поэзия Донбасса», да. Я хотел, кстати, про это тоже тебя спросить.
Очень интересный был конкурс, потрясающие поэты принимали участие. Там не было жесткой привязки, я имею в виду, ты вот живешь в Донбассе, вот ты участвуешь в конкурсе, а не живешь, так нет. Ну, если корни из Донбасса, ну, он живет, допустим, в городе Владимир сегодня. Да. Ну, почему он не участвует? Если, тем более, у него музыкальная группа, и он поет песни про Донбасс, про воюющий Донбасс. У нас есть общие знакомые, группа «Зверобой».
Группа «Зверобой», да. Мариуполь.
Нет, ну это город Москва.
Ну да.
Почему им запрещать нужно обрубать?
Нет. И Мариуполь тоже.
Да, и Мариуполь, да. Хороший был конкурс. Но меня там поразил один момент.
Когда... А, это финальная часть когда?
Да, финальная часть. Уже все, вот осталось три кандидата, сейчас один займет первое место, второе, третье. Все просто, уже стоят призы, осталось только проголосовать. И вот один, который уверенно шел на победу, я не буду сейчас уже фамилию называть, он стал вторым. А стал вторым по той причине, что одна из членов жюри, фамилию не помню, она сказала, что она снизила ему балл за то, что вы, говорит, пишете термины, которые мне непонятны и неизвестны. Я не знаю, что такое 200-й и 300-й. Если бы я не был руководителем оргкомитета, я бы встал бы и дал бы жесткую отповедь этой даме. Как можно быть литератором критики сегодня в воюющей стране и не знать, что такое 200-й и 300-й? И за это снижать балл, ну, претенденту на первое место.
Ну, и как слово «прилет», например.
Да, ну, она не знает. Ну, как это может быть?
Что такое «прилет»?
Да. Ну, ты, если уж писатель, критик, это же как нужно не интересоваться своей страной, чтобы потом еще участвовать в таком конкурсе.
Не, а дело в том, что она это сознательно сделала, да. Мне кажется.
Я думаю, нет. Такие люди обычно думают, не делая. Они больше боятся попасть под какие-нибудь санкции, чтобы там, кроме Турции, куда-нибудь еще выезжать. А остальное-то не думают об этом. Ну, вот был такой показательный пример тоже. Опять же, про состояние духовности общества и его представителей в виде литераторов. Ну, мы этот конкурс еще проведем, уже с другими критиками, не с такими.
А очень хороший конкурс проводит Влад Маленко.
Да, кстати...
Он раза три или четыре был у нас здесь, в нашей программе, на передачах, и называется «Филатов Фест»,
да.
Где открываются потрясающие, талантливые поэты. Я помню
ту барышню, Дарья, кажется, ее звали.
А, Дарья, да.
Удивительный поэт. Да.
И открывают просто для людей, для страны открывают новые имена. И вот здесь, да, вот здесь вот это финансирование обязательно надо, потому что помочь хотя бы встать на ноги, поддержать вот этого молодого поэта.
Ну, мы с Владом будем это обсуждать. Влад очень заинтересовался работой журнала «Отечественные записки». То есть мы уже начали обсуждать вот это более тесное взаимодействие. Ну, вот он человек в обществе весомый.
Я был почти на всех конкурсах «Филатов Фест». Он меня приглашал делать событийный репортаж. И я видел, как из года в год становилось уровень. Качество, да, уровень, он повышался по содержанию и по организации проведения. Это какое-то зрелище такое, это вообще вот... А когда ты видишь в прочтении автора, а еще вот они это сумели организовать как некое такое шоу-представление... Понимаешь, вот сейчас вот сделать такое шоу, патриотическое шоу, совсем недавно был концерт, посвященный 80-летию Курской битвы. Угу. Картинка великолепно смотрится. По «Звезде» была трансляция. Я вот прям заслушался там и операторское искусство, там все это подснято красиво, там выхватываются прям вот моменты, где вот зрители там рыдают. И само содержание, наполнение вот этого концерта было очень хорошее. И там видно, что привлекли вот, ну, весь ресурс, который был в Орловской области, и хореография, и там...
Ну, я видел тоже,
да. Видел, да? Но смотришь, а количество зрителей... Ну, это же не развлекуха, да?
Я уже много-много лет говорю, что мы зря не учимся у попсы. У них полная бездуховность, у них нет никакого смысла, но они умеют дать такую картинку, которая превосходит все, что вот мы видели на Орловщине по поводу Курской битвы, в 100 крат превосходит. А мы этого не делаем. Нужно давать хорошее содержание, не забывая, что сегодня люди приучены к картинке. Нужно использовать оружие врагов.
Ну, надо учитывать, что где-то 30 лет, ну, активно последние 20, да, народ приучали...
К перьям Киркорова.
Да.
А я хочу здесь привести очень веселый пример, который тоже покажет уровень, скажем так, нашего, ну, хотя бы читательского, наверное, скорее, сообщества. На сайте Стихи.ру произошел такой очень интересный случай, поучительный, показательный. Были опубликованы хорошие, красивые стихи. И пошли такие отклики. «Маринка, слушай, какие ты пишешь стихи, это же чудо! Это всю душу мне перевернуло, ты как будто меня прочитала насквозь! Маринка, скинь в личку свой телефон!» Это кто-то создал аккаунт Марины Цветаевой. Вот какая была история. Я его сам читал. Фантастика. Маринка, скинь в личку телефон.
Ну, хотя бы вот так с Мариной Цветаевой.
Хотя бы так познакомился. Но что это показывает? Это ж как нужно было учиться в школе, чтобы не знать Марину Цветаеву. Ну, я не знаю всех ее стихов, но, тем не менее, ну, сегодня взял строчку, как говорят, загуглил, да, и вот тебе, пожалуйста, все понятно.
Ну, и вот уже в заключение у нас время подходит к концу, ну, вот мне хочется задать вопрос, на лацкане значок,
это, Сереж, у тебя, да. Это первая награда нашего журнала в литературном конкурсе «Золотое перо Руси».
Руси.
Руси.
Руси, да?
Да, они так называются. Хороший, уважаемый конкурс. То есть нас признали лучшими в номинации издания.
Это что значит?
Это означает, что издание журнала «Отечественные записки», он лучший, по мнению организаторов этого конкурса. Литературной премии.
Издание самого журнала?
То есть сам журнал, да. Поэтому, собственно, эту награду я цепляю к себе на пиджак, потому что у них традиция, они выписывают на персону, а не на организацию. Вот, но эта награда не моя.
А кого?
Редакции.
А, тогда у меня такое предложение. Введи, вот как было такое переходящее красное знамя. Помнишь, вот коллективы там трудились. Вот, у вас же есть редколлегии, да? Вот, значит, вот в редколлегии, значит, там на месяц или на полгода передается вот там члену редколлегии, который заслужил. Ну, в завершение я еще хочу вот привести такой наш пример взаимодействия «Радио Радонеж» и журнал «Отечественные записки». Вот вышел совсем недавно «Вестник Отечественной записки», «Сим победиши», кстати, с названием, одноименное название нашей передачи, авторской программы.
Программы.
Не передачи, а программы. У нас сегодня уже 9-я передача нашей программы «Сим победиши». Я надеюсь, что она будет продолжаться в этом году. Вот такой сборник «Сим победиши» вышел для линии фронта, можно сказать, да?
Да.
И название такое «Сим победишь» это звучит.
Да.
Здесь, кстати, и реклама «Радио Радонеж» есть.
Ну, «Радонеж» — это давний партнер «Отечественных записок».
Ну, не очень давний.
Ну, неважно. Ну, как в наше время уже там год, два, три, это уже давний считается. Ну, такой темп жизни.
А учитывая, что директор «Радонеж» предоставляет вот такую возможность.
Да, мы очень благодарны Евгению Никифорову вот, и за то, что мы общаемся на этой площадке с очень хорошей аудиторией, нашей аудиторией, русской, настоящей. И мы очень благодарны ему за то, что он представил нас патриарху. Это тоже очень важно. Да, он передал. Передал это раз, и «Сим победишь» передал, и свежий номер журнала передал. Да и просто, скажем так, упомянул нас во своем обращении к патриарху. Это тоже многого стоит. Поэтому мы думаем, что мы дальше будем дружить.
Должны. Обязаны.
Обязаны.
Сергей, вот еще один вопрос. Журнал, он же все-таки литературно, как правильно звучит?
Литературно-просветительский, политический ученый.
Ну, в основе литературы все-таки, да. И так как мы сегодня тему, связанную с литературой, мы затронули. И вообще исторически через этот журнал страна узнавала новых авторов. Тот же самый Лермонтов.
Да.
Ну, как один из таких ярких примеров, это произведение «Герой нашего времени» получило название. Да. По некой версии, что именно Краевский предложил после ряда уже опубликованных произведений объединить общим названием «Герой нашего времени».
Да.
Да? То есть вот эта традиция помогать развиваться писателям, литераторам.
Давать толчок.
Толчок. Да. И, наверное, здесь можно проиллюстрировать это именно содержанием рубрик, которые существуют. Как раз это и есть зеркало той духовности, наверное.
Ну, у нас есть рубрика «Новое имя». И мы представляем молодых авторов. И не обязательно молодых. Человек может начать писать и в старшем возрасте. Это все бывает в жизни.
Есть рубрика «Наследие преподобного Сергия Радонежского».
Да, есть такая рубрика.
То есть «Русская Палестина».
Да. «Мир русской усадьбы».
А, «Мир русской усадьбы».
Очень важная рубрика, очень интересная рубрика.
То есть такое историко-культурное такое наследие получается. Mm-hmm. Здесь очень много информации, полезной информации, просветительской информации.
Такой, да. А сейчас, по предложению нашего товарища в редакции, мы оцифровали даже печатный журнал.
Ага.
То есть человек, который держит в руках печатную версию, он читает и, допустим, видит на странице. Написано про русского композитора Калинникова. И его первая симфония упоминается, которая считается самой русской музыкой в мире.
Во всем мире признана.
Да, как бы признана, да.
Композиторами, вот. Что и не Чайковский, не Мусоргский, а вот именно Калинников.
Да, что это самая русская музыка. Русскость такая в ней. Ну, действительно, так оно и есть. Она потрясающая первая симфония. И вот он читает про нее, ну, кто Калинников? Где, чего, как? Он забудет про это? Нет, он не забудет. Он тут же наведет свой смартфон на QR-код, который находится под...
В статье там.
Прямо в статье. Угу. И тут же послушает первую симфонию Калинникова.
Такая...
Вот. То же самое касается всего. Если идет публикация, допустим, про усадьбу Новосельцевых, а про это выездная группа журналистов редакции ездила на Орловщину и сделала отличный репортаж. Он тоже наводит QR-код и смотрит там любую из пяти частей видеорепортажа про эту усадьбу.
То есть помимо некой такой литературной части есть сноски на видеоконтент,
который позволяет который с помощью экрана да, уже все видео смотреть.
Это очень современно.
Вот. Но это не только это. Мы теперь можем печатать в одном нашем томике, он хотя и толстый, 456 страниц, но роман в него не влезет.
Объедини всю имеющуюся энциклопедию мировую.
Да, а в наш все влезает, ослик и а, и входит, и выходит. Да. То же самое QR-код. Мы даем фрагмент романа, QR-код, и на нашем сайте читатель может прочитать полный роман.
Очень удобно, замечательно. Так, уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. А я напомню, что социально-просветительский проект «Уберечь детей от зависимости», который многие годы реализовывался в рамках программы «Рай истины и ложные» на радио «Радонеж», теперь в новой нашей программе «Сим победишь». И, кстати, и рубрика журнала «Отечественные записки» есть такая рубрика «Уберечь детей от зависимости». А участниками нашего проекта являются такие журналы, как «Независимость личности», «Нарконет», «Уберечь детей от наркотиков», «Не будь зависим», «Отечественные записки». В рамках проекта в эфир вышло более 300 передач, опубликовано около 100 статей в 15 периодических изданиях, и проект включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи» для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования. Я напомню, что мы выходим в эфир каждый четверг в 23 часа, на следующий день в пятницу в повтор в 16 часов и следующий повтор в субботу в 9 часов утра. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач Александр Простакишин. Со мной принимал участие Сергей Владимирович Шулов, главный редактор журнала «Отечественные записки», но все остальное не буду перечислять.
Не надо, да?
Большое спасибо, что приняли участие в нашей сегодняшней передаче.
Спасибо, что пригласили.
Всего хорошего, до новых встреч в эфире. До свидания.
С Богом.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его — вот честь, достоинство и долг.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Литературная страница радиостанции «Радонеж». Писатель и миссионер, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин читает стихи русских поэтов.
Иван Алексеевич Бунин. На исходе. Ходили в мире лжемессии. Я не прельстился, угадал, что блуд и срам их в литургии, и речь, брецающий кимвал, своекорыстные пророки, лжецы и скудные умы, звезда, что будет на востоке еще среди глубокой тьмы. но на исходе сроки ваши, вновь проклят старый мир, и вновь пьет сатана из полной чаши и дала жертвенную кровь. Козлов, моя молитва. О ты, кого хвалить не смею, творец всего, спаситель мой, но ты, кому я пламенею моим всем сердцем, всей душой, кто по своей небесной воле грехи любовью превозмог, приник страдальцев к бедной доле, кто друг и брат, отец и Бог, кто солнце яркими лучами сияет мне в красе денной, и огнезвездами зарями всегда горит в тиши ночной, крушитель зла, судья верховный, кто нас спасает от сетей и ставит против тьмы греховной всю бездну благости твоей. Услышь, Христос, мое моленье, мой дух собою озари, и сердце бурное волнение, как зыбь морскую, усмири. Прими меня в свою обитель, я блудный сын, ты отче мой, и как над Лазарем Спаситель, о, прослезися надо мной. Меня не крест мой ужасает, страдание верою цветет, сам Бог кресты нам посылает, и крест наш Бога нам дает. Тебе во след идти готовый, молю, чтоб дух мой подкрепил, хочу носить венец терновый, ты сам, Господь, его носил.